Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. В сегодняшних беседах мы продолжим разговор с отцом Петром Мангилевым, проректором Екатеринбургской православной духовной семинарии. Тема нашей беседы – 125 лет Екатеринбургской епархии. Отец Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы продолжаем тему. Мы в прошлый раз закончили на Григорианском расколе.
Да, мы начали говорить о событиях 1925 года. 1925 год – это год блаженной кончины святейшего патриарха Тихона, святителя Тихона. И после него патриаршим местоблюстителем был определен митрополит Петр Полянский, который был 10 декабря 1925 года арестован. Возникла сложная ситуация с церковным управлением, так как большевики в свое время не допустили церковного собора, который бы избрал главу Русской Православной Церкви, и ситуация осложнилась. После ареста патриаршего местоблюстителя митрополита Петра Полянского, а власть перешла к заместителю патриаршего местоблюстителя, митрополиту Сергию Старогородскому, который был тогда нижегородским митрополитом в Нижнем Новгороде на кафедре. Я напомню радиослушателям о том, что поскольку законное преемство церковной власти обеспечить было невозможно, и чтобы смута в церкви не возникала из-за центрального управления, поместный собор еще в 1917-18 годах наделил Святейшего Патриарха правом назначения местоблюстителей, которые по завещанию могли бы вступить в управление в церковь в чрезвычайных обстоятельствах. И вот эта вот практика чрезвычайных назначений, она сохранялась. Власть переходит к митрополиту Петру Полянскому по завещанию, хотя в церкви вообще власть по завещанию не переходит. Но собор собрать нельзя. Потом, поскольку митрополит Петр арестован, у него тоже составлено завещание, и здесь митрополит Сергий приходит к власти. То есть таким образом обеспечивается преемство церковной власти в этих чрезвычайных обстоятельствах. Но положение церковного управления, тем не менее, усложняется, а встает вопрос о легитимности. То есть понятно, что такая ситуация экстраординарная, и возникают у людей сомнения в том, что это законно, хотя собор собрать нельзя. И, воспользовавшись ситуацией, власти решаются на провокацию еще одного церковного раскола, а во главе которого оказался бывший предстоятель Екатеринбургской епархии архиепископ Григорий Яцковский. Владыка Григорий после вынесенного ему приговора оставался в заключении до ноября 1925 года. Судя по всему, в это время между владыкой Григорием и представителем советской власти было заключено соответствующее соглашение, реализовывать которое архиепископ Григорий принялся сразу же после ареста митрополита Петра. 22 декабря 1925 года владыка Григорий вместе с группой архиереев собрались в Донском монастыре Москвы. Собрание заявило о неканоничности единоличной передачи церковной власти от одного лица к другому и образовало так называемый Временный Высший Церковный Совет, ВВЦС, который объявлял о принятии на себя функции высшего церковного управления, а архиепископ Григорий Екатеринбургский стал председателем этого ВВЦС. Несмотря на то, что подавляющее большинство епископата, духовенства и мирян поддержали заместителя местоблюстителя митрополита Сергия, в церкви возникает новый раскол. Что касается квалификации действий, конечно, архиепископа Григория, здесь не нужно себе представлять, что вот его сотрудничество с властями было каким-то таким вот сознательным предательством интересов церкви. Просто-напросто, видя ту ситуацию, в которой церковь находится, видя церковный раскол, который учинен обновленцами, и видя, собственно говоря, такую сложную каноническую ситуацию с передачей власти, архиепископ Григорий, видимо, решается на сотрудничество с властью, с тем, чтобы, обеспечить какое-то не обновленческое, но законное, как ему кажется, управление церковью. То есть намерения благие, но ряд архиереев, верующих, мирян его поддерживают. Но это приводит к тому, что в сложившейся ситуации возникает новый раскол. И ситуация, складывающаяся в стране, политика советской власти по отношению к церкви. Патриаршая церковь постоянно создается оппозиция. Причем патриаршая церковь постоянно связана в своих действиях вверх. Патриаршая церковь находится в ситуации, когда она не может собрать церковный собор, не может услышать голос епископата для того, чтобы избрать предстоятеля. Для григорианской группировки собрание епископата, ну, совещание епископата, поддерживающего Григория, в Донском монастыре возможно. Даже такое ограниченное собрание епископата вокруг митрополита Сергия было бы сложно устроить. Санкций власти не было. И вот играют на таких вот моментах, здесь власть по завещанию, здесь возможность соборности. Но за это требуются уступки и сотрудничество с властью. Поскольку владыка Григорий был до своего ареста на Екатеринбургской кафедре, он и остается екатеринбургским, но уже в расколе, запрещенный в священнослужении митрополитом Сергием, а в марте 1926 года владыка Григорий прибыл в Свердловск. И из 5 тихоновских церквей Свердловска, остававшихся необновленческими, уже 5 храмов к тому времени, потому что Вознесенская была закрыта, церковь в 25 году, как раз в сентябре 25 года, из 5 4 сразу же примыкают к Григорию. Кафедральным храмом владыки Григория становится Александро-Невский, еще тогда бывший монастырский собор, он еще не был отнят, собор Тихвинского женского монастыря. Лишь община и духовенство Крестовоздвиженской церкви не признали власть архиепископа и остались верными заместителю патриаршего местоблюстителя. Настоятель церкви, протоиерей Сергий Конев, благочинный свердловских городских церквей, отказался вступить с владыкой Григорием в молитвенно-каноническое общение. Значительная поддержка, которую владыка Григорий получил в столице Среднего Урала, объяснялась, с одной стороны, его личным авторитетом, он был уважаемым здесь архиереем. Он приобрел этот авторитет в бытность правящим архиереем, по прежним беседам бескомпромиссен в борьбе в защите церковных ценностей, как-то перед властью выступал, его потребовалось убрать властям, арестовать, чтобы он не мешал. С другой стороны, кафедра епархии уже несколько лет вдовствовала, управлялась временно назначаемыми архиереями, и это было, собственно, ненормально, потому что кафедра должна управляться архиереем непосредственно. По теперешнему положению, как правило, кафедра вдовствует 40 дней после кончины архипастыря. Если же перевод с кафедры на кафедру, то кафедра остается пустой, ну, фактически не остается пустой. Одно назначение о переводе, другое назначение о назначении состоится в один день. Потому что епископ должен управлять кафедрой. Епископское управление необходимо для епархии. Ну и в данном случае вернулся архиерей, который был на кафедре, который зарекомендовал себя, которого здесь знали как защитника интересов церкви. И, конечно, люди к своему архипастырю потянулись. Другой причиной успеха григорианского раскола в Свердловске являлось то, что очень ограниченными были возможности верующих получать достоверную информацию о происходящих в церкви событиях. Ну, мы немножко говорили об этих причинах в прошлой нашей беседе. Люди не могли толком разобраться в том, что происходит, ведь каноническая, богословская грамотность достаточно высокой была не у всех, но какие-то ориентиры должны были быть. Сложившаяся ситуация в высшем церковном управлении была сложной. Сейчас, вот, когда читаешь церковно-исторические труды по этому периоду, здесь тоже есть разнообразие точек зрения. Еще как-то вот такого спокойного отношения к той ситуации даже сейчас нет, потому что есть одни оценки, есть другие оценки со стороны разных людей, хотя прошли уже десятилетия, более 80 лет. Тем не менее, все равно эту ситуацию оцениваем мы сейчас с каким-то пристрастием. Нужны еще десятилетия и столетия для того, чтобы мы, ну, может быть, более спокойно,
может, беспристрастно, более,
беспристрастно, да, стали смотреть на происходившее. Надо отметить, правда, что григорианские приходы составили большинство только в самом кафедральном городе. Например, в 1927 году в Свердловске насчитывалось 8 храмов, признававших своим главой архиепископа Григория. Кроме них действовало еще 2 сергиевских и 4 обновленческих храма. По мере удаления от областной столицы григорианских приходов встречались все меньше и меньше. Их количество уменьшалось. Надо сказать, что, ну, вот тут в беседе мы говорили, что храмов было меньше в более ранний период, теперь немножко больше в столице Урала. Надо сказать, что Свердловск, Екатеринбург тоже рос, в том числе рос за счет присоединения к нему близлежащих поселков. И храмы, которые не были закрыты в этих поселках, они влияют в данном случае на статистику храмов в Свердловске, потому что в свое время и Нижний Исетский завод, и Верхний Исетский завод, это были отдельные поселения, и в дореволюционный, первый послереволюционный период, это были отдельные от Екатеринбурга
поселения,
поселения. А потом они входят в состав города, и, соответственно, те церкви, которые находились на этой территории, на территории других поселений,
уже входили в город,
они входят
да?
уже в город, поэтому как бы немножко увеличивают статистику. Этот немножко сбой, если кто внимательно слышал, у кого возникает вопрос, я сразу хочу откомментировать.
То есть вот причина, момент. Да?
Причина такая, то есть храмы постоянно закрывались, а тут их вдруг больше. Но их реально...
Ну, за счет вот этих поселков.
За счет роста, то есть проекты большой Екатеринбург. Возрастание происходит не то, что новое что-то было открыто. То есть не так было и много. В сложившейся ситуации для противостояния расколу очень важно было иметь в Свердловске своего православного архиерея. И в июле 1926 года митрополитом Сергием на Свердловскую кафедру был назначен архиепископ Корнилий Соболев, вскоре прибывший сюда, на Урал, в Свердловск. Однако уже осенью этого года владыка Корнилий был арестован и сослан, после чего временное управление Свердловской епархии перешло к викарному епископу Шадринскому Стефану. Опять мы видим ту же самую ситуацию. Владыка Григорий, теперь находящийся в расколе, он не тронут властями. Значит, обновленцы не тронуты властями, более того, обновленцы достаточно активно действует в этот период, назначаемый сюда от патриаршего местоблюстителя архиерей, пользуется авторитетом и достаточно быстро арестован, удален с кафедры. То есть создается нестабильная ситуация.
А владыка Стефан, как фамилия?
Знамировский, это и Шадринский, да. Он становится временно управляющим, то есть принимает решение. Бывает когда-то в Екатеринбурге, но это уже все равно не свой правящий архиерей. Обновленцы, тем временем воспользовавшись вот тем новым расколом, тем разделением, которое реально ослабляло патриаршую церковь, пытались активизировать свою деятельность. Важным направлением борьбы обновленцев за выживание стало в то время усиление какой-то такой своеобразной агитационной работы, то есть какой-то вот работы с верующими. Местные лидеры обновленчества оценивали значимость такой деятельности очень высоко. При епархиальных управлениях создавались миссионерские отделы и курсы. Это было возможно. Вот возможности обновленцев, возможности патриаршей церкви. Конечно, это было великое дело, возможность слышать Слово Божие, но это свидетельствует о неравенстве отношения советской власти к тем или иным церковным группам.
К обновленцам более лояльное отношение, да. К традиционной православной церкви все-таки такое вот.
Да, да.
Совсем другое.
Совсем другое. Более жесткое. Какая-то деятельность, даже малая деятельность, она сразу наказывалась арестом. Тогда длительных арестов, конечно, еще не было, тех массовых жестоких репрессий, которые развернутся с конца 20-х, с 29-го года, собственно говоря, потом будут усиливаться в 30-е годы, к 37-му году. И все-таки в 20-е годы не было. Арестовывать, конечно, арестовывали, судили, давали сроки, там, 3-4 года, вот какие-то там год-два. Высылка, ссылка, поселение, то есть в целом вот в 20-е годы они были в этом отношении более мягкие, чем 30-е. Эти сотрудники миссионерских отделов, они выступали в городских и сельских храмах, проводили беседы, собирали большое число верующих. Во всех храмах обновленцы открывали сестричества, задачей которых было привлечение как можно большего количества прихожан. В Екатерининском соборе такое, он был обновленческим, такое сестричество было. Но само по себе начинание хорошее и христианское, и доброе, но вот оно показывает неравенство положения, то есть власти разделяли верующих для того, чтобы, давая одним прерогативы, как бы прикармливая и проводя свою линию политику, для того, чтобы ослаблять церковь, для того, чтобы легче было ее разгромить. Когда начнутся массовые репрессии, разбора будет уже не делаться ни между тихоновцами, условно говоря,
между обновленцами,
ни григорианами, ни обновленцами. Всех будут заодно судить. В 1927-1928 годах уральские обновленцы имели свой печатный орган, Уральские церковные ведомости. Копия этого журнала вот у нас есть в семинарской библиотеке. И такой достаточно интересный журнал, в котором и местная хроника публиковалась, и какие-то статьи богословского. Но значима уже сама возможность издавать вот газету, которая имела распространение, газету церковного содержания. Однако результативность этих мер была весьма относительной. Православные по-прежнему не желали мириться с существованием раскола и предсказывая им неминуемый конец. Удельный вес обновленческих приходов в то время составлял 34% от общего числа действующих храмов на Урале. Положение патриаршей церкви на Урале укрепилось после того, как в мае 1927 года заместитель местоблюстителя добился от государства легализации органов высшего церковного управления и епархиального управления. Это знаменитая декларация, которая вызывала и вызывает очень много нареканий. Мера вынужденная, но мера, на которую заместитель патриаршего местоблюстителя вынужден был пойти, исходя из того положения церкви, в котором она оказалась. Поскольку нельзя было уже иначе как-то сохранять патриаршие приходы, и добившись официальной регистрации, все-таки укрепилось положение патриарших приходов здесь на месте. И 2 августа 1927 года в качестве временно управляющего Свердловской епархией областными административными органами был официально зарегистрирован епископ Кунгурский Аркадий Ершов. Мы говорили, он уже бывал раньше, но здесь он получает официальную регистрацию. Официальную регистрацию получил епархиальный совет из 4 протоиереев, а уже в мае 1928 года митрополитом Сергием в качестве временно управляющего был назначен епископ Шадринский Валериан Рудич. Получает епархиальное управление регистрацию, ну и как-то способность более легально действовать. Но надо сказать, что ситуация с замещением архиерейских кафедр на Урале оставалась крайне нестабильной. Произвол властей в отношении того или иного архиерея в плане признания его или непризнания, допущения или недопущения его кафедральный город приводил к частой смене владык, к нарушениям территориальной структуры епархии. Ну, понятно, что в церковном управлении не может быть порядка тогда, когда архиереи меняются там несколько раз в год. Владыка только успеет приехать на кафедру, осмотреться в этой сложной ситуации, как он должен удалиться, его снимают с регистрации, и он, даже если он не арестован, то он вынужден отбыть. Часто епископ был лишен возможности находиться в своем кафедральном городе. Ну, например, вот в 30-е годы владыка Макарий Звездов, он в большей части проживал в Невьянске, хотя был екатеринбургский. А поскольку власть создали такую ситуацию, что он не мог находиться здесь. Поэтому и приходы вынуждены были подчас самоопределяться в плане признания того или иного архиерея в этом регионе своим архипастырем. А с конца 20-х годов начинается новый этап испытаний для русской церкви. Заканчивается период НЭПа, новой экономической политики. НЭП давал некоторую свободу. И вот мы видели, что обновленцы, в частности, не только обновленцы, возникали какие-то ситуации, вот образовательные инициативы, ну, не только в Екатеринбурге, и в центральных городах. Издания какие-то выходили, поскольку во время НЭПа можно было зарегистрировать свое издательство и что-то издать. То есть понятно, что за это иногда можно было поплатиться, там, тюрьмой, штрафом, закрытием, какими-то вот сложностями, но тем не менее что-то могло открываться и закрываться, но это давало возможность какой-то легальной деятельности. Конец 20-х годов, конечно, меняет ситуацию радикально, полностью. Да. НЭП и сворачивание всех свобод, каких-то возможностей, которые были, с одной стороны, с другой стороны, коллективизация. 29-й год – это, конечно, начало массовой коллективизации. Начало массовой коллективизации сопровождается такой кампанией против кулаков и кампанией против церкви. Как бы кампании идут параллельно, массовое закрытие храмов и коллективизация. То есть идет такая очистка деревни, тогда, когда...
Избавляются от кулачества.
От кулачества, да, когда арестовывают, высылают.
Высылают, да.
Да, но ты мы же говорим о большом количестве высланных, там, наказанных, репрессированных. Но ведь еще большее число людей просто вынуждены были все бросить и уехать. Поскольку не сразу там достигал молот государственной репрессии до того или иного лица, но если люди видели, просто по воспоминаниям людей, вот как в этой ситуации сталкивались, прихожане были, помнили по своим родителям, там даже вот лишняя лошадь или корова в хозяйстве могла ставить под угрозу раскулачивания, хотя люди жили на среднем уровне. Там как-то узнавалось, что пойдет эта кампания, делили хозяйство на детей срочным порядком, что-то продавали срочным порядком, кто-то просто продавал свое имущество, старался и уезжал в город на заработки. Это была целенаправленная еще кампания. С одной стороны, они арестованных отправляют в ссылки, с другой стороны, значит, городское население, процесс индустриализации идет, должно пополняться каким-то образом. И люди под страхом того, что они могут лишиться, потерять все, лучше как-то это продать, сохранить какое-то имущество, переехать на производство, в город на производство, где можно сохранить семью, можно сохранить жизнь, какую-то стабильность хотя бы с чем-то, и начинать не с пустого листа, а хотя бы с остатков того имущества, которое, вот, ну, с тех средств, которые удалось выручить. Хотя это все очень сложно. И начинается массовый исход из деревни вот в этот период. Но, естественно, что идет большая кампания, направленная против церкви, против духовенства, и время избирается такое, скажем, удачное для антицерковной кампании. Взаимно вот эти кампании, они пересекаются, поскольку общая нестабильность, общие страхи, либо на защиту церкви встает деревня как консолидированный мир, как община, которая живет по своим законам, в своем порядке, когда люди не разделены конфликтами между собой. А здесь общий страх того, что происходит, люди оставляют там имущество, уезжают, одних ссылают. То есть организованное сопротивление, хотя оно возникало, между прочим, оно возникало, и были волнения против закрытия церкви, люди выступали на защиту храмов, но все равно уже такого, вот, может быть, сплоченного, какого-то молчаливо сплоченного сопротивления его не могло быть, в силу того, что здесь еще идет удар по крестьянству тоже.
Да, по крестьянству, по деревне, по селу.
По деревне, да. И, конечно, новый период, период 30-х годов, это период массового закрытия храмов. Уже в 1928 году учащаются аресты духовенства. Причем власти стараются изолировать самых авторитетных, то есть удар на тех, кто может более веское слово сказать, кто может как-то сопротивление организовать, и так далее, хотя бы глухое и скрытое. Так, например, был приговорен к 3 годам заключения настоятель Крестовоздвиженской церкви Свердловска отец Сергий Конев. В том же году властями закрыты были в Свердловске 2 григорианские церкви. Также была закрыта и снесена под предлогом ветхости обновленческая Святодуховская церковь, Малый Златоуст. Это уже было явным свидетельством того, что отныне жесткая линия будет проводиться не по отношению к одним только тихоновцам, так скажем, не к одной только патриаршей церкви, но и ко всем расколам. То есть время игр кончилось тогда, когда
обновили. Вообще ко всей церкви.
Да. Ко всем церковным группам. И в 1929 году, 8 апреля, вышло в свет постановление в ЦИК о религиозных объединениях. Это закон 29 года о религиозных объединениях с какими-то изменениями, по большому счету, действовал потом все советское время. И этот закон открывает новый этап гонения на церковь. Суть положения этого закона, а также других законодательств, актов, имеющих отношение к церкви, и принятых примерно в то же время, заключалась в полной изоляции религиозных организаций от общества, в крайнем ужесточении их хозяйственного существования, невыносимое налоговое бремя, и это налоговое бремя налоги не могли иногда заплатить, просто вынуждены были закрывать церковь, потому что не могли оплатить, и репрессии всех неблагонадежных с точки зрения коммунистов граждан. Малейшая критика в адрес власти могла повлечь за собой уголовное преследование. В 20-е годы еще какая-то критика, какие-то высказывания, какое-то разноречие мнений было возможно. Теперь это уже
все.
Исчезает все, да. Mm-hmm. Церкви запрещалась этим законом любая деятельность вне стен храма, а в самом храме можно было только проводить богослужения, в созданиях каких бы то ни было кружков или союзов, проведение каких-либо лекций категорически запрещалось. Далее такая мера правительства, как 5-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем. Это вот не та 5-дневная рабочая неделя, которая у нас есть, а, значит, 5 дней работает, 6-й день выходной. И та 7-дневная неделя исчезает там, как бы вот получается, что выходной приходится сегодня на понедельник, там в следующий раз на вторник, там или на какой-то другой день и так далее. А воскресный день, как день богослужения, остается и становится часто рабочим днем. По всей стране был запрещен колокольный звон, это тоже вот в конце 20-х годов. И, по сути дела, религиозные организации загонялись в тяжелейшее гетто. Если к началу 1929 года в Свердловске действовало 14 церквей, из них 5 обновленческих, 4 григорианских, 2 сергиевские и 3 единоверческие, а в епархии действовало 843 церкви, то в течение 1929-30 годов в одном только областном центре было закрыто 12 церквей, то есть 90% всех действующих в городе храмов. И на этом примере можно себе представить общий масштаб кампании по ликвидации церквей в эти годы. К 1931 году в кафедральном городе Свердловске и Екатеринбурге осталось только 2 действующие церкви. Иоанна Предтеченская на Ивановском кладбище и Всехсвятская на Михайловском кладбище. Всехсвятская принадлежала обновленцам, а Иоанна Предтеченский собор был разделен на 3 юрисдикции. В основном храмовом помещении служили григориане, левый подвал заняли сергиевцы, а устроив там престол в честь воздвижения креста Господня, то есть вот та община крестовоздвиженского храма, она переехала в левый подвал Иоанна Предтеченского кафедрального собора, а правый подвал был предоставлен обновленцам, устроившим престол в честь сошествия Святаго Духа. То есть, по существу дела, в одном храме сосредоточились 3 юрисдикции. Таким образом, в самом выгодном положении в городе оказались обновленцы. У них была Всехсвятская церковь на Михайловском кладбище и предел, подвал в Иоанно-Притеченском соборе.
По сути дела, два, да?
Да, по сути дела, 2 храма, хотя второй, конечно, очень маленький. А хуже всех было положение
у сергиевцев.
Один маленький подвал. Такое положение стало возможным потому, что в 1929 году властями были приняты секретные инструкции, которыми предписывалось, с одной стороны, не допускать иметь в одном населенном пункте более одного храма, принадлежащего одному направлению, а с другой разрешалось использование единственного храма несколькими течениями путем разделения его для поочередной службы в нем. Так и было вот сделано в Иоанно-Претической церкви. Примерно так. Разделение одного храма на несколько общин приводило к курьезам, даже таким вот печальным. Так, в Иоанно-Претической церкви крестный ход на Пасху совершался 3. Вначале шли григорьевцы, затем обновленцы и, наконец, сергиевцы. То есть приходилось устанавливать даже
очередность своего рода.
То есть такой вот печальный, но
курьезный
одновременно момент. Тяжесть положения усугублялась тем, что в эти годы церкви не только закрывались, но и во многих случаях варварски уничтожались. Были взорваны Богоявленский и Екатерининский соборы, Большой Златоуст, Лузинская и Спасская церкви, то есть красивые еще и лучшие церкви города, были уничтожены. Входы Иерусалимский собор в Нижнем Тагиле был взорван, Выиска Николаевская церковь, усыпальница Демидовых тоже, Ирбитский Богоявленский собор и многие другие. Одновременно с закрытием и уничтожением церквей уничтожались и те кладбища, которые находились рядом с ними. В Новотихвинском монастыре было кладбище, оно было уничтожено. Старое кладбище Верхесецкого завода тоже было уничтожено. Причем все это проходило крайне болезненно, были случаи столкновений между прихожанами, властями, особенно в сельской местности. Подобные инциденты были зафиксированы, например, в Нижней Салде, в Первоуральске, в Туринске и ряде других городов и сел области. Репрессии продолжались на протяжении всех 30-х годов, и, конечно, самым трагическим стал год 37-й.
Да.
5 марта 1937 года завершил работу пленум ЦК ВКПБ, на котором был санкционирован массовый террор против политических противников советской власти. И начались эти операции по всей стране, в частности, здесь, на Урале тоже. Был сфабрикован материал о существовании в Москве объединенного церковно-фашистского центра, возглавляемого митрополитами Сергием Старгородским и Алексеем Симанским. А на Урале уполномоченными центра якобы являлись лидеры всех церковных течений. То есть сергиевцев архиепископ Макарий Звездов, после его ареста архиепископ Петр Савельев, епископ Петр Савельев, григориан епископ Петр Холмогорцев, владыка Григорий уже умер к тому времени, и обновленцев, митрополит Сергий Корнеев. То есть их всех причислили к принадлежности к одной организации, Венеции, и всех арестовали.
Все оказались врагами, да?
Все оказались врагами, которые прошли по одному делу и были приговорены
к массовым расстрелам.
К расстрелу. В Свердловской епархии в 1937-38 году архиереи всех юрисдикций, 7 человек, были арестованы и расстреляны. В Сибири был расстрелян находившийся в заключении архиепископ Аркадий Ершов, ранее занимавший Свердловскую кафедру. Он был причислен на юбилейном соборе 2000 года к лику святых как священномученик. То есть, фактически, богослужения совершались в Екатеринбурге в одном Иоанно-Предтеченском соборе, и во Всехсвятской церкви обновленцы епископата не было к началу войны, то есть все были арестованы, и фактически оставалась такая вот пустыня. Положение было печально. Ну, вот на этой скорбной ноте, наверное, мы сегодня нашу беседу и завершим.
Спасибо. Это были беседы о вечном. В них принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Спасибо вам большое. До новых встреч.
До новых встреч.